часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, дожди, температура воздуха плюс 18-20 градусов, ветер южный 3-6 метров в секунду. В Петербурге без осадков плюс 20-22 градуса. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут генеральный директор издательского дома «Консьерж» Олеся Галкина и главный редактор газеты «Консьерж» Валерий Рубцов. А сейчас к другим темам. В Москве вчера прошли сразу несколько траурных церемоний на местах террористических актов. Молодежь возлагала цветы и венки у домов на Каширском шоссе, улице Гурьянова, Дубровке и Пушкинском переходе. Правозащитникам провести свой пикет в память о погибших в Беслане детям не позволили власти города. Их акцию памяти у Соловецкого камня в грубой форме разогнали бойцы ОМОНа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К 10 утра к театральному центру на Дубровке пришли около 100 человек, в основном молодежь из детских и общественных объединений Юго-Восточного округа Москвы. Площадь перед центром патрулировали милицейские наряды. Ребята возложили цветы к мемориалу в память о жертвах терроризма и почли память погибших минутой молчания.
Молодое поколение москвичей можем противостоять вооруженным террористам. Мы можем противопоставить им наше единство, наше желание жить в мире. Для нас не имеет значения цвет кожи и разрез глаз.
Мы протестуем против тех, кто подбадривает преступников, кто делает из убийц национальных героев.
Мировой войне против террора мы вместе.
Весь мир нельзя взять в заложники.
Мы говорим нет террору.
Мы заявляем.
Терроризм должен быть уничтожен.
Правозащитники, депутаты от «Яблока» и СПС и еще около 100 человек пришли к Соловецкому камню на Лубянке, чтобы почтить память погибших в Беслане детей. Пикетчики принесли цветы и несколько плакатов. Официального разрешения на проведение этой акции организаторам получить так и не удалось, но менять место и время траурной церемонии правозащитники не согласились. Два года назад, именно в час дня 3 сентября, начался штурм школы в Беслане. У Соловецкого камня участников пикета уже поджидали три автобуса с ОМОНом и несколько десятков милиционеров, которые перегородили парк перед мемориалом. Договориться с правоохранительными органами так и не удалось. Более того, через некоторое время в толпу пикетчиков начали буквально врываться милиционеры. Они вырывали плакаты. К примеру милиционеров через некоторое время последовали бойцы ОМОНа, однако действовали они значительно грубее и агрессивнее.
Лену держим, держим Лену! Лену держим!
Женщин не трогать.
Всех задержанных, по данным источников в ГУВД, их оказалось 13 человек, отвезли в отделение милиции. На месте столкновения мирных жителей с правоохранительными органами остались только сломанные цветы, фотографии погибших в Беслане детей и зажженные свечи, говорит заместитель руководителя партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Все делается по прямому заказу ФСБ, так же, как и препятствование проведения самого пикета, так и его разгон в грубейшей форме. Это произвол. Еще одно свидетельство того, что мы живем в полицейском государстве.
Всем задержанным, а среди них оказался и организатор пикета, правозащитник Лев Пономарев, предъявлены обвинения по статьям «Неповиновение действиям милиции» и «Проведение несанкционированной акции».
Рассказывал Максим Ярошевский. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, интересует ли вас ход расследования бесланской трагедии.
Уже нет, уже потому что информация по этому поводу не так часто по телевизору можно или по радио слышать. Об этом не то чтобы даже забылось, но об этом ничего толком не сказали, затихло все.
Расследование не особо интересует. Давно было уже, сейчас уже другие проблемы, и это как-то отошло на задний план.
Не очень слежу. Интересно, но не получается. Телевизор не показывает. То, что в газетах прочитаю, недостаточно. А по радио мало говорят.
Я слежу, но достоверной информации нет. Значит, кто-то заинтересован в том, чтобы мы не знали правду. Кремль, правящие, сильные мира сего.
К сожалению, нет, не удается мне отследить это. То есть, когда я включаю телевизор, не попадает на ту информацию, которая отражает данную ситуацию.
Я бы наврал, если бы я сказал, что я жажду этой информации, но, во всяком случае, мне это было бы интересно. Мне очень трудно всерьез на этот вопрос ответить, потому что я настолько далек от информации подлинной, которая существует на самом деле, что мне судить самому трудно.
Я слушаю ваши передачи и полностью поддерживаю, что надо продолжать расследование. Наверное, матери не зря отказали правительству, которое расследовало в посещении в этот траурный день. Так что, вероятно, там что-то не так все сделано. Матери это больше знают, больше видели.
Ничего, в принципе, серьезного не было сделано. Естественно, хорошо, что боевиков уничтожают, и они сейчас сами идут сдаваться, но надо было все это предотвратить заранее. Не должно было вообще допуститься такого.
Честно говоря, я не верю в прессе, потому что они пишут, поэтому я не могу какую-то свою конкретную точку зрения сложить.
В средствах массовой информации не так уже активно обсуждается. Но 1 сентября к годовщине все-таки рассказывают о том, что там происходит, что там собираются ставить памятник погибшим спецназовцам. Ну, специально, конечно, я не слежу, потому что столько трагедий происходит с теми же самыми взрывами домов, не ясно еще ничего. Мне кажется, то, что спецслужбы не предоставляют информацию о расследовании, это уже порядки вещей.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, интересует ли вас ход расследования бесланской трагедии.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Общая тема всех петербургских еженедельников – причины и последствия пожара в Троицком соборе. «Пожар как божий промысел» – заголовок со знаком вопроса в петербургских аргументах и фактах. Священники говорят, что видят в этом происшествии божий промысел. Собор находится в ведении государства, но власти долгое время не помогали реставрировать храм. А пожар привлек внимание к этой проблеме. Причины возгорания до сих пор не выяснены. Известно, что в тот день никаких реставрационных работ в соборе не проводилось. Следствие не исключает версию поджога. И, как пояснили корреспонденту еженедельника «Новости Петербурга» офицеры МЧС, тушившие собор, от сигареты строительные леса могли загореться только в очень жаркую погоду, а в пятницу вечером шел дождь. Кроме того, леса прошли специальную огнестойкую противопожарную обработку, сообщает еженедельник «Новости Петербурга». Цена жизни – 100 тысяч рублей. Заголовок в еженедельнике «Мой район». Журналисты пытаются привлечь внимание к проблеме страховых выплат родственникам погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком. Как поясняет газета, в федеральном законе прописана минимальная сумма компенсации – 100 тысяч рублей. При этом максимум не указан, и авиакомпании страхуют жизни пассажиров по минимуму. Между тем, три года назад большинство стран мира, имеющих крупные аэропорты, присоединились к так называемой Монреальской конвенции, согласно которой минимальная ставка выплат по страховке составляет 135 тысяч долларов. Хотя цена авиабилетов за границей и у нас почти одинаковая, Россия осталась в стороне от этого соглашения, и люди по-прежнему могут рассчитывать только на 100 тысяч рублей. Получается, что жизнь иностранца в 45 раз дороже, пишет газета «Мой район». Центральная тема еженедельника «Петербургский час пик» – начало учебного года. Больше 15 лет прошло, как отменили школьную форму, однако в некоторых петербургских школах она введена вновь. Некоторые родители и учителя считают, что форма организует детей и делает менее заметными социальные различия между ними. Но с формой или без нее подготовка ученика к школе обходится сегодня родителям в сумму от 4,5 до 10 тысяч рублей, пишет газета. Отмечу, что по традиции «Петербургский час пик» сопровождает свою первополосную публикацию карикатурой. На сей раз это папа Карло, выстругивающий из дерева компьютер для первоклассника Буратино.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
По всей России в воскресенье во вторую годовщину бесланской трагедии прошли траурные мероприятия в память о погибших. В Москве состоялись несколько траурных церемоний в местах, где в последние годы происходили теракты. На Лубянке милиция разогнала несанкционированный пикет памяти жертв бесланской трагедии. Глава Карелии Сергей Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков в городе Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. В Хабаровском крае в больницах остаются 440 заболевших серозно-вирусным менингитом. В МЧС России сообщают, что за минувшую неделю темпы роста числа заболевших снизились. Два человека погибли при взрыве в городе Читак на юге-востоке Турции. 14 человек ранены. Власти подозревают причастности к взрыву курдских сепаратистов. На юге Афганистана в боях с талибами погибли четверо канадских военных. Активисты православно-патриотических организаций намерены провести в Москве на Пушкинской площади акцию протеста против предстоящего концерта поп-певицы Мадонны. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Итоги поездки журнала «Эсквайр» в Пушкинские горы. Экспедиция или эксперимент? Русская редакция журнала «Эсквайр» устроила недельный семинар на пленэре. Деятели российской культуры ежедневно писали отчеты о своих творческих лабораториях. Родится ли новый жанр журналистики? Как влияла аура Пушкина на тексты культуролога Владимира Попернова, филолога Романа Лейбова, режиссера Александра Митты, поэта Льва Рубинштейна, биолога и телеведущего Ивана Затевахина? На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». По оценкам специалистов, реформа ЖКХ в Петербурге провалена. Чиновники делают все для того, чтобы усложнить создание ТСЖ, а горожане не владеют элементарной информацией, которая могла бы им помочь. Более подробно об этом рассказывает Татьяна Вольская.
Проблема ЖКХ в Петербурге имеет свои особенности, хотя бы потому, что в городе очень много дореволюционных домов, содержание которых на самом деле обходится гораздо дороже, чем предусмотрено местными тарифами. По официальным данным, из 16 миллионов квадратных метров жилого фонда дореволюционной постройки сегодня отремонтировано лишь 5,5 миллионов, а для ремонта или расселения таких домов потребуется 3 городских бюджета. Поэтому дальнейшее повышение стоимости оплаты коммунальных услуг неминуемо, да оно уже произошло в августе этого года. Система расчета субсидий на квартплату тоже поменялась. Теперь больше семей будет получать компенсации, но получение льгот – дело все равно очень сложное, особенно в тех ТСЖ, которые пока не заключили договоров с государством. Оформить же эти договоры для многих ТСЖ весьма проблематично, в основном потому, что люди не хотят брать на себя ответственность за жилье из-за огромного недоремонта, накопившегося за долгие годы. Эта проблема требует решения на законодательном уровне, как и те вопросы, о которых говорит депутат Госдумы Петр Шелещ.
Мы теперь приняли такие поправки в закон об основах формирования тарифов, которые лишили нас возможности заключать самостоятельные договоры. Вот по инерции это еще продолжается, а в принципе мы всегда ратовали, мы, я имею в виду Союз потребителей России, за то, чтобы с водоканалом, с тепловиками, с электроэнергетиками, с газовиками у нас были самостоятельные договоры, потому что это во многом упрощает ситуацию и не делает ТСЖ или ЖСК ответственной перед нами за недостаточное количество полученного тепла, за недошедшую воду, за счета чрезмерные, потому что сегодня все претензии граждане должны обращать ТСЖ, потому что у них с ним отношения, а нет отношения с Гортеком или водоканалом, что ставит в очень сложное положение, и с налогами там дополнительная накрутка получается.
Как правило, у граждан не хватает юридической подготовки для решения этих проблем, и что самое главное, не хватает информации. Те же издания, которые могут служить источниками информации по ЖКХ, как правило, не поддерживаются городской администрацией.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии генеральный директор издательского дома «Консьерж» Олеся Галкина и главный редактор газеты «Консьерж» Валерий Рубцов. Мы поговорим, естественно, о проблемах ЖКХ и в том числе о проблемах специализированной журналистики в Петербурге. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Только что мы прослушали репортаж. Наверное, тема ЖКХ, в принципе, такая неустаревающая тема у нас в городе, да, я думаю, и в стране. Можно бесконечно говорить и на самые разные аспекты обращать внимание. Вот, тем не менее, начнем, наверное, с общего вопроса. Правительство России рассматривает вопрос о выделении реформы ЖКХ в отдельный приоритетный национальный проект. Я так понимаю, что у вас эта информация практически из первых рук. Вот, если можно, подробнее расскажите об этом.
Ну, действительно, такая информация прошла. Мы ее получили на круглом столе. В Совете Федерации она проходила. Информация о том, что реформа ЖКХ будет выделена в отдельный национальный проект, была озвучена советником председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Вот, поэтому информация эта действительно новая, и мы, наверное, первые в Петербурге узнали, потому что фактически мы там единственные были от Петербурга. Я хочу сказать все-таки о том, что действительно надо выделять, наверное, национальный проект отдельный, потому что это единственная отрасль, ЖКХ я имею в виду, которая отстала совершенно у нас. И, наверное, проблема настолько назрела, серьезная и актуальная, и что без каких-то вот кардинальных мер со стороны федеральной именно власти изменить что-либо в нашем государстве, в ЖКХ, фактически невозможно. Валерий, может быть, еще что-то добавит.
Как правильно отмечают коллеги, эта проблема действительно назрела, но вызывает сомнения и опасения о том, что даже по новому национальному проекту нет подробностей. В чем тут причина, пока сказать сложно. Может быть, он до конца не проработан. Пока реформа ЖКХ вяла, очень вяла, но начинает двигаться в рамках проблемы доступного жилья. Но, собственно, это очень узкая проблема для ЖКХ. И вообще, эту проблему ЖКХ, мне кажется, надо рассматривать шире, чем просто жилищно-коммунальное хозяйство. Потому что, как показывает, ну, в том числе и мировой опыт, реформа ЖКХ складывается из четырех аспектов. Первый – это непосредственно реформа коммунального хозяйства. Второе – это реформа жилищного хозяйства, они все имеют свои особенности. И нельзя не отметить, что эти реформы не провести без реформы градостроительной деятельности, градостроительного планирования в первую очередь. И, собственно, более уточнение налогооблагаемой базы, то есть это налогов на собственность. Вот если все четыре элемента, вот основные, да, хотелось бы добавить, что вот эти основные элементы не являются самодостаточными. Их необходимо подкреплять и правовой основой, и в том числе и информационной поддержкой. Вот если правительство сможет это реализовать, а если оно сможет реализовать хотя бы это на федеральном уровне и дать нормативные документы, правила, ну хотя бы методические рекомендации субъектам федерации, то тогда, возможно, дело и сдвинется с мертвой точки. При поддержке местных властей и в том числе и, мне кажется, без привлечения бизнеса, в том числе управляющих компаний, эта реформа просто не пойдет.
Ну, это все больше такие вопросы, мы это все пока, слышим, да, риторические причем.
К сожалению, ответов на эти конкретные вопросы пока нет. Может быть, они и зреют где-то в недрах Госдумы, либо Совета Федерации, либо правительства, но широкой публике ответы на них неизвестны. А газетам приходится тратить, вот нашей газете в том числе, очень много сил и времени на получение этой информации, хотя она должна быть, на мой взгляд, доступной и публично не только специалистам, журналистам, но широкому кругу населения.
Я хочу как раз дополнить, что вот у нас интересно очень в стране происходит. У нас объявлена реформа ЖКХ, она задекларирована, но фактически никто не знает, как ее делать. Вот. Выходят документы какие-то правовые, в том числе вот вышел сейчас документ, да, по управлению, то есть по конкурсам, если собственники не выбрали способ управления, как провести конкурс. Совершенно не привлекались к этому документу специалисты, которые работают на этом рынке в сфере управления жилья. То есть не привлекается частный бизнес совершенно. Поэтому эти вот конкурсы, которые там, то есть правила созданы в этом документе и показаны в этом документе, фактически они вообще ущемляют. То есть они фактически вообще этот частный бизнес вытесняют с рынка, потому что никто участвовать в этих конкурсах на таких условиях просто не сможет. Это первое. Во-вторых, управляющие компании совершенно не защищены ни от чего. То есть там защищены собственники, но не защищен частный бизнес. Фактически он не получает, вложив инвестиции, не прописано о том, что они должны получать обратно эти деньги. То есть получается, что, ну, это как бы один из вот, как бы я просто примеров привела. Просто я говорю о том, что разработка реформы, у нас разработка реформы вообще непонятно, кто занимается, как это должно происходить. Вот, и на наш взгляд, может быть, выделение в отдельный национальный проект что-то решит в этой сфере. Я считаю, что, наверное, какие-то конкретные кардинальные меры надо принимать, потому что уже сколько у нас реформа длится? Года 3, да, или 4, а результатов-то нету.
Но до сих пор на этом рынке, так называемом, преобладает монополия государства при этом, да, хотя одна из составляющих реформы – это все-таки создание именно рынка конкурентного.
Ну, на мой взгляд, здесь еще есть одна проблема. И сам частный бизнес пока не рвется в эту реформу, в том числе из вопросов, связанных с тарифообразованием и получением компенсаций. Как создаются у нас тарифы, ну, большая загадка. И откуда, собственно, берутся те или иные цены на услуги.
То, что в квитках приходит.
Совершенно верно, то, что приходит в квитках. Я думаю, что у частного бизнеса, управляющих компаний, как бы есть силы разработать стандарты. Вопрос на том, насколько они заинтересованы пока, потому что условия их работы на этом рынке, они непрозрачны. И я не думаю, что то, что приходит в квитках от управляющих компаний, будет дороже, чем то, что приходит сейчас от бывших, как бы, ну, скажем так, городских управленцев, которые сейчас как бы формально вроде бы и выходят на этот рынок, но фактически они не умеют и не хотят оказывать рыночные услуги. Они вообще не хотят оказывать услуги, они хотят просто получать деньги с жильцов.
Вот как раз... По поводу монополизма я еще хотела сказать. Почему у нас так происходит? Потому что у нас не изменена система финансирования, на мой взгляд. У нас как доступ имели государственные чиновники к деньгам жилищным, огромным деньгам. Да? Вот у нас, например, 80% жилищного фонда муниципальное. Следовательно, деньги собираются городом. Они поступают в ВКЦП, в вычислительный центр, и, значит, там они
распределяются.
Да. Это же вопрос как. Почему, значит, поскольку государство, то есть на местах региональная власть имеет доступ к этим деньгам, пока они будут иметь доступ к этим деньгам, у нас реформа тоже не сдвинется. И, как показывает опыт, поскольку у нас сейчас очень как бы активно идут информация из различных городов, вот, в том числе из Находки, из Иркутска, из Красноярска, у них ситуация следующая. Как только появились частные компании и начали забирать дома у государства, ну, путем проведения собраний, да, собственников, организации, помощи в организации этих собраний. Как только деньги начали уходить из города, эти фирмы начали вытесняться с рынка. Эта ситуация повсеместная по всей стране. И, в принципе, в нашем городе она тоже. То есть частные компании у нас поселили, они, конечно, сопротивляются. У них есть объединение, ассоциация управляющих компаний. Но это в Петербурге, я имею в виду. Вот. В Москве, например, вообще нет рынка. Там нет фактически частного бизнеса. Там в основном ДЭЗы существуют. То есть монополия, она продолжает существовать. И пока не вмешается федеральная власть, там, не знаю, свою там железную рукой там Путин не стукнет по столу и не скажет, типа, давайте менять систему финансирования, да, у нас будет эта ситуация продолжаться. То есть рынка у нас не будет, потому что деньги огромные.
Я бы хотел отметить свою личную точку зрения. Особой как бы надежды я бы не стал возлагать на нашего президента. Он, конечно, может стукнуть по столу и дать распоряжение. Учитывая, как построена сейчас вертикаль власти, это распоряжение будет принято к исполнению. Вопрос, дойдет ли она, вот, это распоряжение до непосредственного исполнителя, не завязнет ли это где-то посредине. И я бы еще хотел отметить по федеральной программе, что... Как отмечают специалисты, очень важно связывать ее с программой жилье и ликвидации ветхого фонда. Потому что отчасти именно решение проблемы ветхого фонда, что очень актуально для Петербурга, поможет вводить дома, где уже будет собственно ТСЖ, которые будут уже более грамотны, более обеспечены. В конце концов, у них будет новая коммуникация, фонд не будет требовать такого скоротечного ремонта.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. А в 11 часов по московскому времени в прямом в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Смотрим телевизор». Общественно-политическое вещание. Начало сезона. В гостях у Анны Качкаевой будут ведущие программы «Неделя» на телеканале РЕН-ТВ Марианна Максимовская. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, ранены по меньшей мере 13, сообщает агентство «Интерфакс». По всей России в воскресенье во вторую годовщину Бесланской трагедии прошли траурные мероприятия в память о погибших. В Москве состоялось несколько траурных церемоний в местах, где в последние годы происходили теракты. В центре столицы милиция разогнала несанкционированный пикет в память жертв Бесланской трагедии. Глава Карелии Сергей Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков в городе Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. На Камчатке восстановлено транспортное сообщение в Усть-Камчатском районе. В воскресенье селевые потоки отрезали от внешнего мира райцентр Усть-Камчатск с населением более 5000 человек и поселок Крутоберегово, где расположен единственный в районе аэропорт. В Хабаровском крае в больницах остаются 440 заболевших серозно-вирусным менингитом. В МЧС России сообщают, что за минувшую неделю темпы роста числа заболевших снизились. Всего с начала вспышки инфекции переболели более 1000 человек, в основном дети. Российские и китайские специалисты сегодня начинают совместный мониторинг качества воды в реках Сунгари и Амур в связи со сбросом ядовитых отходов в приток Сунгари. Тбилиси и командование российских миротворцев обменялись резкими заявлениями в связи с обстрелом в зоне грузино-осетинского конфликта вертолета, на борту которого находился министр обороны Грузии. Два человека погибли при взрыве в городе Читак на юго-востоке Турции, 14 человек ранены. Власти подозревают в причастности к взрыву курдских сепаратистов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, продолжающий поездку по Ближнему Востоку, посещает сегодня Саудовскую Аравию. Накануне в ходе визита в Иран Аннан не смог убедить власти страны подчиниться требованию Совета Безопасности ООН немедленно остановить работы по обогащению урана.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Татьяна Волович. Доброе утро.
Доброе утро. Вчера на Невском проспекте в память о Беслане была зажжена 331 свеча. Мероприятие было организовано активистами молодежного «Яблока». И вчера же дети Петербурга разных национальностей расписали флаг мира на пляже Петропавловской крепости. Полотно размером 3 на 2 метра с надписью «Я голосую за мир». В акции приняли участие дети, представители всех национальных культурных объединений города, сотрудников дипломатических консульств, учащиеся художественных школ. Кроме того, каждый участник выбирал ладошку и раскрашивал ее, а также посылал послание с призывом к миру, дружбе для своих сверстников в других странах. 5 сентября в 13 часов на Левашовском мемориальном кладбище Петербурга состоится открытие памятного креста без вины убиенным в репрессиях от жителей Новгородчины. Около 5000 жителей Новгородской области были расстреляны с 1937 по 1938 год в Ленинграде и тайно захоронены недалеко от поселка Левашово. Памятник жертвам репрессий создан по инициативе Общества реабилитированных Новгородской области. В ходе поминальных мероприятий состоится также презентация нового издания Левашовской мемориальное кладбище, русский и английский варианты. Книга об истории тайного могильника НКВД подготовлена Центром «Возвращенные имена» при содействии Российской национальной библиотеки и будет передана родным и близким погибших, чьи имена запечатлены в многотомной книге памяти жертв политических репрессий «Ленинградский мартиролог». В первую очередь новая онкологическая больница в пригороде Петербурга должна быть введена в эксплуатацию в 2007 году. Строительство больницы, которое ведется с 1988 года, является примером безответственности городских властей, так как в 1995 году строительство было приостановлено и возобновлено только в 2002 году. Правда, сейчас власти обещают, что будут выделены федеральные деньги на ее строительство. Сегодня состоится пресс-конференция, которая будет посвящена эху летнего саммита в Петербурге и будет подводить ее итоги. Она состоится в зале организации «Гражданский контроль». И сегодня же будет проведена еще одна пресс-конференция в Балтийском информационном агентстве по поводу обеспечения требований пожарной безопасности в общеобразовательных учебных заведениях по итогам проверки готовности школ северо-западного региона. Кроме того, сегодня в отеле «Европа» начнется шестое заседание Российско-Арабского делового совета, а вечером в 19 часов в зале академической капеллы откроется пятый Санкт-Петербургский международный фортепиано.
С новостями Петербурга вас познакомила Татьяна Волович.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор издательского дома «Консьерж» Олеся Галкина и главный редактор газеты «Консьерж» Валерий Рубцов. Мы говорим о сложностях, которыми сталкивается реформа ЖКХ в Петербурге и в России, а также о проблемах специализированной журналистики. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный. Мы продолжим нашу беседу. Я знаю, что у вас в октябре, у вас, я имею в виду газету «Консьерж», открывается общественная приемная в Петербурге. Что это такое, зачем она нужна?
Да, я бы не ставил пока конкретный срок, что это будет именно 1 октября, скорее это будет конец октября, и по полной программе она заработает уже в ноябре. Что такое общественная приемная? Это приемная, которая постарается помочь гражданам в первую очередь, да, а также коллегам в оказании квалифицированной юридической и информационной поддержки по проблемам ЖКХ. Сейчас мы предлагаем и приглашаем, в общем-то, ищем юристов, которых, к сожалению, грамотных юристов именно в области ЖКХ, на мой взгляд, катастрофически не хватает, и поэтому здесь отчасти возникает проблема с поиском специалистов, которые готовы оказывать помощь на общественных началах, да? И второе, хотелось бы, пользуясь случаем, предложить тем юристам, которые готовы как бы эту помощь оказать, с нами связаться. Но это в целом связано, вот, наличие такой общественной приемной, с бесконечным количеством обращений, которые приходят в газету с просьбой оказать помощь. Так как газета, это издание, ориентировано в первую очередь на информацию, а не на юридическую поддержку, мы, конечно, пока своими силами не можем ответить на все юридические вопросы.
Но вообще создание такой приемной, оно назрело, потому что люди ведь очень мало знают о своих правах в этой области, при том, что ситуация запущена. Вот вы, сталкиваясь постоянно с этими жалобами, что можете сказать? Действительно такая вот правовая неграмотность вопиющая?
Скорее, правовые пробелы в самом законодательстве, которые приходится решать часто по аналогии. То, что необходимость созрела, без сомнения. Собственно, признаюсь честно, если бы уже было где-то такая готовая приемная, мы бы, конечно, не тратили свои силы и средства, которые у нас и так немного, на создание самостоятельного проекта. Мы бы с удовольствием посотрудничали. Но, к сожалению, вот на мой взгляд, такой организации пока нету в Петербурге. За всю Россию не скажу. Да, есть некоторые общественные организации, которые так или иначе пытаются помочь, но это их не основная задача. У них также не хватает времени и сил, поэтому, на мой взгляд, это задание приемное такое необходимо просто.
И я хочу сказать, что вопросы свои, эта общественная приемная, она не будет не только работать как бы в режиме в таком, что люди приходят, должны прийти, да, куда-то в определенное место, но, возможно, она будет и виртуально работать, то есть люди могут по интернету, по телефону задавать свои вопросы, если будут работать специалисты, мы сможем ответить на эти вопросы.
То есть действительно сейчас негде получить информацию по этой теме?
Кроме как в нашем издании. Ну, это, конечно, такая...
Ну, тем не менее...
Тем не менее, очень сложно с информацией, именно правовой информацией, именно понимание вообще вот этих процессов, которые происходят, да, заключение договоров различных, да, это одна из проблем. Значит, заключение смет, контроль за работами, взаимоотношения с подрядчиками, с монополистами, столько проблем. Ведь монополистов это, ну, вот водоканалы различные, да, и топливно-энергетические комплексы, у них огромные штаты юристов работают, юристы, которые нацелены на то, чтобы сделать так, чтобы как можно больше денег собрать со всех. Вот. И работают огромные штаты. Получается, у собственников, у них не то, что знаний нет, естественно, юристов, и юристов еще к тому же нет в городе, например, нашем. Очень трудно найти именно специалистов в этой области.
То есть, получается, граждане не защищены?
Абсолютно.
На мой взгляд, не только граждане не защищены. Непосредственно граждане, они не защищены, конечно, но гражданин может обратиться в суд, если у него есть время, возможность такая, что довольно, скажем так, занимает много времени, зачастую денег и стоит многих нервов, поэтому немногие пока обращаются в суд. Но такие активные люди уже есть. А не защищены, на мой взгляд, в том числе и во многом, и сами ТСЖ, и ЖСК.
Юридические лица.
Юридические лица, вот, которые работают непосредственно с собственниками, да, потому что возникают проблемы и у собственников с ТСЖ, и у ТСЖ с собственником, и у ТСЖ с монополистами, и с властью, и обратно. И получается такой замкнутый круг, в котором без... Я еще раз подчеркну, без нормальной юридической поддержки, куда я включаю не только адвокатов, юристов, да, даже больше юристов, чем адвокатов, не обойтись, но ее не хватает, нужна еще отработанная нормативная база. Пускай она будет даже не на уровне федерации, хотя бы субъекта, хотя бы территориального органа администрации, это необходимо.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Георгий, Санкт-Петербург. А вот существует или нет решение, кто должен нести бремя громадных затрат на дома дореволюционной застройки? Население или государство? Тем более они представляют историческую ценность.
Спасибо.
Скорее всего, я отвечу на этот вопрос. Значит, у нас действительно сложилась очень сложная ситуация, потому что государство запустило, можно так сказать, все дома, особенно в исторической части. Там есть дома, которые по 100 лет вообще не было никакого ремонта. И я считаю, что это исключительно ответственность государства все-таки их отремонтировать. Но проблема в том, что, вот как вот было в репортаже до этого сказано, да, вашего корреспондента, о том, что действительно надо 3 бюджета потратить Петербурга, чтобы отремонтировать все эти дома. Следовательно, государству денег не хватит, и мы должны это признать. Поэтому, следовательно, государство должно разработать систему какую-то, при которой, может быть, альтернативную систему, при которой эти дома будут отремонтированы. Да? Может быть, это бремя сейчас, если эти квартиры приватизированы, то бремя содержания возлагается по нашим правовым актам, возлагается на собственников. Ничего с этим не поделать. Если вы живете даже в историческом доме, да, и вы собственник этого жилья, вы обязаны его содержать. Ничего как бы с этим не поделать. И во всех странах, в других странах собственниками являются богатые люди. Государство у нас позволило, оно подарило квартиру фактически, да, и переложило это бремя содержания на обычных, как бы, ну, малоимущих фактически лиц, потому что у нас, ну, нельзя сказать, чтобы у нас...
Но в историческом центре очень много именно...
В историческом центре, да-да-да,
вот
много людей малоимущих живет. Поэтому надо сейчас раздумывать систему. Значит, одна из предложенных несколько вариантов. Вот, например, в Сосновом Бору есть система, при которой бюджет кредитует собственников. Он дает им беспроцентный, как бы, кредит, и потом собственники закладывают в квитанцию там какую-то строчечку, там капитальный ремонт, да, и деньги возвращаются. То есть бюджет не просто деньги дает, но он еще как их собирает обратно. Может быть, вот какую-то систему кредитования, которая у нас вообще никак не разрабатывается отдельно, может быть, это банки должны участвовать в этом. Система кредитов должна существовать для ТСЖ, ЖСК, это во всем мире работает, в той же самой Прибалтике.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушаем вас.
Я Алехина Валентина Алексеевна, и у меня вопрос к Олесе Галкиной. Это ЖСК 1076. Мы, «Актив», обратились в эту газету, чтобы они помогли нам, потому что ситуация в нашем доме криминальная, дом разрушается, причем принесли ей документы, которые подтверждали эту ситуацию. Сначала лично Олеся Галкина приняла документы и напечатали статью.
Это я просто знаю эту гражданку, действительно, она к нам обращалась. Значит, ситуация у них в доме очень сложная, потому что у них есть конфликт, у нее личный конфликт, ее личный конфликт, не собственников, потому что собственники как бы на стороне председателя. И председателя, вот, вышел очень некрасивая, как бы, ситуация именно с этой вот гражданкой, потому что она фактически подвела наше издание, предоставив документы, которые, ну, по нашему мнению, как бы, можно считать подложными. То есть там какие-то странные подписи были, все. Но это как бы вопрос к правоохранительным органам, но дело в том, что мы потом в результате она подала нашу газету в суд, мы судились, выиграли 2 суда у нее, и поэтому как бы...
Но это все-таки частный
случай. Это частный случай, очень как бы неприятный, поэтому даже вспоминать о нем не хочется.
Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
По всей России в воскресенье во вторую годовщину Бесланской трагедии прошли траурные мероприятия в память о погибших. В Москве состоялись несколько траурных церемоний в местах, где последние годы происходили теракты. На Лубянке милиция разогнала несанкционированный пикет памяти жертв Бесланской трагедии. Глава Карелии Сергей Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков в городе Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. В Хабаровском крае в больницах остаются 440 заболевших серозно-вирусным менингитом. В МЧС России сообщают, что за минувшую неделю темпы роста числа заболевших снизились. Тбилиси и командование российских миротворцев обменялись резкими заявлениями в связи с обстрелом в зоне грузино-осетинского конфликта вертолета, на борту которого находился министр обороны Грузии. В Ираке в воскресенье в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, в том числе 2 американских военнослужащих. На юге Афганистана в боях с талибами погибли 4 канадских военных. Активисты православно-патриотических организаций намерены провести в Москве на Пушкинской площади акцию протеста против предстоящего концерта поп-певицы Мадонны. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с генеральным директором издательского дома «Консьерж» Олесей Галкиной и главным редактором газеты «Консьерж» Валерием Рубцовым. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У вас, ваша газета «Консьерж» — это газета, которая специализируется на вопросах ЖКХ. Очень больная тема сейчас и для Петербурга, и для России. Какие взаимоотношения, например, у вас вот с властью? Есть ли какая-то поддержка или нет? И что происходит вот в этой области?
Ну, на начальном этапе можно было сказать, что поддержки не ощущалось, потому что мне кажется, что и наши городские власти не совсем, как бы, можно так было сказать, что не совсем, как бы, понимали, куда должна двигаться реформа. Вот сейчас немножко ситуация изменилась, потому что проблема назревает, люди больше интересуются своими правами, обязанностями, и сейчас больше мы находим, как бы, диалог, да, с властями, с органами власти. Это, кстати, очень позитивно, потому что должен быть какой-то обмен информацией друг от друга, да, вот, и, в принципе, я могу сказать, что у нас неплохие складываются отношения, и я думаю, что все будет в дальнейшем хорошо.
А насколько вообще сложно специализированной журналистике сейчас выживать в современных условиях?
Ну, я могу сказать, что довольно сложно, потому что рынка-то нету, и за счет чего живут средства массовой информации? Либо они живут за счет рекламы, либо за счет подписки. Ну, подписку мы, как бы, не жалуемся, подписка у нас очень хорошо идет. Вот с рекламой немножко посложнее, потому что на рынке пока нету заказчиков, да, помимо государства, каких-то, ну, скажем, тех же там ТСЖ, управляющих компаний, ЖСК, которых должно быть много. Их сейчас у нас всего-то 2 или 3 тысячи всего в городе, в Петербурге. Вот. Поэтому чем больше будет заказчиков, тем больше будет компаний, которые будут выходить на этот рынок и оказывать услуги. Тогда будет легче жить за счет рекламы. Вот. Пока приходится выживать, что делать. Вот.
Ну, я бы отметил, что, собственно, проблемы специализированной СМИ, они, в принципе, это общие проблемы журналистики в современном российском обществе, назовем это так. Да, сложно, сложно находить общий язык с чиновниками. Мне кажется, что даже специализированным СМИ сейчас его находить легче. Потому что, да, хотя СМИ бедные, но это действительно узкая тема, которая, ну, она узкая не в смысле аудитории, как раз аудитория, она очень широкая, но СМИ специализированы, то есть эта тема интересна специалистам, и она мало затрагивает, скажем так, разные политические аспекты деятельности того или иного чиновника. Он имеет возможность ответить на конкретные вопросы, либо сделать конкретные предложения. Поэтому в плане общего языка и свободы печати, как бы, специализированному СМИ, на мой взгляд, легче. С финансированием гораздо сложнее. И, ну, я подчеркну, я имею в виду именно свободу печати. Не свободу слова, не свободу мысли, не цензуру, а свободу печати.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, я могу говорить, да?
Да.
Во-первых, большая благодарность газете «Консьерж», которая является единственным источником, к сожалению, единственным в городе. Постоянно покупаем, к сожалению, не во всех киосках можно эту...
К сожалению, срывается звонок, но я думаю, что из начала этого вопроса понятно, о чем речь. Вы единственное, получается, издание, которое говорит об этой теме.
Да, к сожалению, не во всех киосках. Но, опять-таки, это проблемы СМИ, печатных СМИ, конечно, в первую очередь, а не радийных и телевизионных, это проблема распространения. Это я бы не хотел вдаваться в эти финансовые вопросы, если генеральный директор захочет.
Ну, я могу сказать, что да, что, как бы, мы все прилагаем для того, чтобы газета поступала в розничную сеть, и чтобы обычные граждане имели возможность приобрести это издание. Вот. Но я могу сказать, что это сделать очень сложно. Выход в розницу — очень дорогое удовольствие для изданий. Очень дорогое. То есть не все могут потянуть, поэтому мы стараемся все, что можем, и делаем. Вот. А хочу поблагодарить наших читателей и за активное взаимодействие, потому что без читателей мы тоже не могли бы издавать наши издания.
Ну, если мы говорим о финансах, следует, наверное, вернуться, например, к крупному такому большому вопросу о национальном проекте ЖКХ. Если будет выделена эта сфера в отдельный национальный проект, то наверняка будут выделяться большие средства на это, как сейчас, собственно, принято. Да? На что, по вашему мнению, должны выделяться эти деньги?
Ну, я считаю, что на два основных, мне кажется, вот направления должны выделяться. Это все-таки на подготовку, разработку подзаконных нормативных актов, которые позволят создать цивилизованный рынок ЖКХ. Это безусловно. Должны привлекаться специалисты, не просто чиновниками должны разрабатываться эти документы. Это первое. Вот. И второе, это, конечно, на информацию. Не только, может быть, это должно быть на наши издания, там, деньги целенаправленным образом, да?
Хотя бы не помешало.
Ну, хотя не помешает. Вот деньги всегда нужны для того, чтобы мы как бы больше распространялись и больше информации было. Но вообще на информирование населения о состоянии ЖКХ, вообще о том, чтобы они больше знали о своих прав и обязанностях. Может быть, мне кажется, что иногда, вот у меня такое подозрение, что иногда просто органы власти неинтересны это. Им это, может быть, не нужно пока что. Я говорю, пока система финансирования не изменена, и пока чиновники имеют непосредственный доступ к деньгам населения, им это неинтересно. Поэтому, в принципе, вот я говорю, что задача федеральных органов власти сделать так, чтобы система финансирования была изменена.
Я бы хотел еще добавить, что, на мой взгляд, средства необходимы достаточно большие еще на подготовку специалистов в отрасли ТСЖ и ЖКХ, то есть жилищных и коммунальных услуг, потому что специалистов, на мой взгляд, сейчас на рынке не хватает.
А я вот как раз не совсем согласна с Валерием на данную тему. Мне кажется, что если все-таки будет создан рынок, то люди сами будут находить деньги, чтобы пойти и обучиться. Вот, может быть, надо финансировать учебные заведения, которые могли бы предоставлять эту информацию, обучать, но непосредственно специалистов обучать.
А я с этим не спорю. Система подготовки и образования.
Система подготовки, да. То есть...
А если у меня есть время, приведу один пример, потому что по ЖКХ Франции. Вот свежая информация. Там сейчас огромная проблема, особенно на юге Франции, со специалистами, связанными совсем с канализацией, с водоснабжением, ну, с сантехникой, со всей абсолютно. Почему? Французы не хотят идти. Раньше там работали в основном приезжие, в основном с Польши. Были ужесточены выездные законы, и сейчас все французы, особенно богатые, которым дома большие, да и бедные тоже, жалуются, что водопроводчика не найти, вообще сантехника нету. И, собственно, потому что Франция не готовила своих специалистов, она рассчитывала только на приезжих.
Ну, у нас тоже часто не найти ни водопроводчика, ни сантехника.
У нас, мне кажется, по другим причинам.
Ну да, естественно, это понятно.
Ну, квалифицированных, кстати, тоже проблемы с ними. Потому что пьющих много.
Вот если говорить, кстати, вернемся к историческому центру города, одно дело – это новые районы, где действительно люди могут как-то самоорганизоваться и даже в сложной ситуации находить какие-то выходы, решения. А дома, где огромное количество коммунальных квартир, где очень часто живет много каких-то асоциальных элементов. Вот насколько вообще можно говорить о какой-то реформе ЖКХ в таких домах, в таких районах?
Очень сложно говорить вообще о реформе ЖКХ, когда коммунальные квартиры. Я считаю, что это вообще ненормально для нормального цивилизованного государства. И с коммуналками, естественно, надо что-то делать. Это, опять-таки, задача органов власти. Но я считаю, что, в принципе, для центральных районов сфера частного управления – это единственный выход. Потому что там очень маленькие дома. Ну, имеется в виду, что мало квартир. И создавать там ТСЖ, как бы самоуправляемое, это надо быть либо очень богатой, чтобы там все были в доме в этом и смогли содержать, потому что это очень большие расходы на дом. Либо эти дома должны объединяться в какой-то большой участок, и этот участок должен передаваться в управление. Но вот единственное, может быть, задача управляющей компании, вот уже потом, может быть, управляющие компании возьмут на себя потом задачу вообще по расселению этих коммуналок и сделать, ну, как бы по... Ну, для этого должен какой-то быть там либо ремонт, либо что-то вот, потому что в таком состоянии дома ужасно просто пребывают.
Я хочу, чтобы правильно поняли, речь идет не о ликвидации этого жилого фонда вообще, да, а его модернизации, переориентации, может быть, на других собственников.
Деловые центры те же.
Может быть, да, в том числе, может быть, и деловые центры, но это зависит от дома.
Да.
Я, например, не сторонник программ, это моя личная точка зрения вообще ликвидации жилья в центре города. Человек, мне кажется, там задача власти отчасти, да, привлечь для этого бизнес, для расселения. Второе, переориентировать самого, ну, собственника на большие затраты и управление. Да, немногим это понравится, но всегда в золотом треугольнике, простите, жилье и стоит гораздо дороже, и не каждый может, далеко не каждый, очень немногие могут себе позволить жить и содержать дом в золотом треугольнике в Петербурге.
Да. Еще, можно секундочку, проблема еще в том же заключается, в менталитете нашего вообще населения, ведь даже самые богатые люди, по статистике, кстати, самые злостные неплательщики по квартплате, они экономят на ней, потому что у нас менталитет такой, особенно вот, в основном плательщиками является кто? Это средний возраст, который люди, выросшие вот, в советские времена. И для них жилье это как бы вот государство дало, или ты даже сам купил, но это жилье как бы никуда не денется. То есть данность можно не платить там, за него 3 года, тебя никто не выселит, ничего с тобой не случится. То есть вот этот менталитет его тоже надо менять. И информация, кстати, вот, которая должна поступать, то есть воспитательная в том числе, да, образовательная, она должна тоже обязательно быть. Вот, чем мы занимаемся, собственно.
Да, в том числе и через нашу газету.
Да, через нашу газету, да.
Скажите, вот Петербург, вы занимаетесь вплотную проблемами, с которыми сталкиваются люди в нашем городе, в Петербурге. Как отличается, есть ли у вас информация, ситуация в стране в целом от ситуации в Петербурге, в Москве? Все-таки, да, известно, что это разные вещи. Да. Есть, наверное, небольшие города в отдалении, где вообще речь о реформе не идет.
Вы понимаете, разные есть города. Есть города, в которых, кстати, далеко вперед ушли. Вот это как бы самые такие, может быть, продвинутые. Есть, вот, например, я знаю, что, по-моему, в Саратове, например, уже созданы персонифицированные счета, и люди получают, льготники получают деньги, как бы, то есть у них такая некая монетизация льгот произведена, то есть люди получают персонально каждый деньги. Вот это как бы большая заслуга органов местной власти, потому что у нас этого никто добиться не может. У нас как льготы вот причисляются на ТСЖ, как бы, и держат их там 4 месяца, там ТСЖ, ЖСК не получают льготы, да, а услуги оказывают, то есть фактически все они несут убытки из-за этого, потому что государство своевременно не перечисляет льготы. Вот. А если бы у нас был человек, получал льготы персонально, были созданы, может быть, персонифицированные счета, а может быть, вообще монетизация льгот, то есть на руки должны деньги получать, да, вот эти льготы свои положенные, и платить уже 100% за коммунальные услуги, может быть, у нас и проблема было бы меньше, может быть. Вот поэтому есть города, которые действительно продвинулись, есть города, в которых началась эта реформа, но как только, я говорю, уже почувствовали, что деньги начинают утекать из рук чиновников, то эта реформа быстренько прекращается. И вот эта ситуация, она очень как бы опасная.
Я бы еще подчеркнул, здесь проблема не только в городах всей России, но и в муниципальных образованиях, которые, не только в субъектах федерации, нельзя выделить самый успешный или самый плохой. Очень много зависит от муниципалов и от самих жителей, собственно.
Ну, будем все-таки надеяться, что реформа будет так или иначе двигаться и в Петербурге, и в России. Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором издательского дома «Консьерж» Олесей Галкиной и главным редактором газеты «Консьерж» Валерием Рубцовым. Утренний час программы «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главную тему взаимоотношения нынешнего и прежнего руководства Российского футбольного союза. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Нынешний режим в Иране вооружает, финансирует и всячески помогает Хизбаллах.
Власти не заинтересованы в том, чтобы об Беслане сейчас говорили много и громко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одна из бывших сотрудниц президента утверждает, что Кацав склонил ее к близости, угрожая уволить в случае отказа.
Это уже не мой профсоюз. Другое время, другие люди, другие проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.